Первая ночь.
С утра на Гракумовской Волге прикатил Лёва, забрал Платона, Мусу и Ларри и увез в город. Через час приехал на микроавтобусе Еропкин. Вид у него был на удивление свежий. Поздоровался, выпил бутылку пива и увез Виктора. «На базу», — пояснил он. Сергей нашел директора, выпросил у него еще одну пишущую машинку и усадил девочек в люксе оргкомитета кроить программу. После этого прошелся с Марком по перечню лекторов, взял половину списка и, удалившись в номер, сел на телефон. Марк остался с девочками. К обеду сведения о лекторах были в черне собраны. Цейтлин придрался к отпечатанным листам программы, заставил переделывать. Наорал на Нину, потом потребовал, чтобы она напечатала, кто из лекторов, когда и как прибывает. Выяснилось, что по доброй половине списка этой информации нет. «Вы что, совсем, что ли?» — взбесился Марк. «Нам ведь нужно передать в горком списки, чтобы там подготовили транспорт. Разве непонятно, что уже завтра на нас кто-нибудь может свалиться? Почему нет сведений?»
«Марк», — сказала Нина дрожащим голосом, — «зачем ты кричишь? Мы же не имеем дела с лекторами. Я вообще никого из них не знаю. Нас с Ленкой взяли печатать, мы печатаем. Ты нашел ошибки, я переделала. Но как я могу напечатать то, чего у меня нет?»
«А у кого все это должно быть?» — продолжал заводиться Марк. «Ах, видите ли, мы занимаемся принципиальными вопросами. А позвонить секретаршам и спросить, это что, мы с Сергеем должны делать? Что, трудно взять и обзвонить секретарш?»
«Сережа», — тихо сказала Ленка, — «ты не можешь его угомонить. Нина вот-вот разревется. Если ты чего-нибудь сейчас же не сделаешь, сделаю я. Только это будет намного хуже».
Сергей встал и двинулся к Марку. Но тот, уже войдя в пике и побелев от ярости, резко развернулся и выскочил из люкса, хлопнув дверью. «Интересно, есть ли жизнь на Марсе?» — глядя в потолок, спросила Ленка. «А если есть, нельзя ли частично провести школу там и отправить туда Цейтлина руководить?»
«Ты молодец, Ленка», — сказала Нина, улыбаясь сквозь набежавшие слезы. «Только на Марсе жизни нет».
«Если оставить в стороне истерику», — заметил Терьян, подходя к телефону, «то по существу Марк прав. Мы же действительно это упустили. Давайте бросим все силы на обзвон, и через полчаса у нас будет полная картина».
«Дай мне несколько телефонов, я позвоню от себя», — сказала Нина, посмотревши в зеркало. «Мне все равно умыться надо».
Она вышла из люкса. Сергей подошел к телефону, но не успел набрать первый же номер, как дверь открылась, и вошел Марк. На ладони правой руки он нес свой походный поднос, накрытый салфеткой, а левой рукой придерживал за локоть Нину. «Давайте перекусим», — сказал Марк, как ни в чем не бывало, и, выпустив Нину, элегантно сдернул с подноса салфетку. Под ней обнаружилась бутылка полусладкого шампанского, лежащая на боку, и блюдо бутербродов с сыром. Поверх сыра на каждом бутерброде красовались два огуречных кружочка, один помидорный, кольцо репчатого лука и пирамидка из томатной пасты. Понятно было, что Марк жалеет о случившемся, но никогда про это не скажет. «Сейчас поедим», — продолжил он, — «а потом быстро доделаем все дела. Нам же еще таблички с фамилиями понадобятся, ну и по мелочи кое-что».
«Слушай, ты все это сам создал?» — рассмеялся Сергей.
Про себя же решил, что как только выдастся свободная минутка, он серьезно поговорит с Марком. «Если хочет покомандовать, пусть пробует силы на Мусе, Ларе, Викторе. На Еропкине, наконец. Только не на девочках». До конца дня Марк был ласков и ровен. Когда Виктор и Ларе привезли книги, он схватил список и побежал к директору. Вернулся с ключами еще от двух люксов, забрал Виктора и пошел удовлетворять культурные запросы Бориса Ивановича. Потом принес Сергею 150 рублей.
К шести часам горячка стихла. Сергей пошел к себе в номер, чтобы немного поспать. Проснулся он от стука в дверь. «Открыто, заходите!» — крикнул Сергей и сел, опираясь на подушку и нашаривая рукой сигареты. Вошла Ленка. «Гостей принимаешь?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, забралась с ногами в кресло, стоявшее напротив кровати. «Дай сигаретку». «У меня только эти», — сказал Сергей, протягивая ей пачку дымка. Ленка несколько раз затянулась, погасила сигарету, подошла к двери, заперла ее, потом задернула шторы на окне, зажгла торшер и снова уселась в кресло. «Как дальше жить будем, Сереженька?» — спросила она, обхватив колени руками. Сергей посмотрел на открывшиеся до самых трусиков Ленкины ноги, хотел отвести взгляд, но не смог. Ленка улыбнулась. «Ну что ж, чему быть, того не миновать», — сказала она, вставая с кресла. Повернулась к Сергею спиной, расстегнула юбку, прошуршавшую по ее ногам на пол, стянула свитер. «С остальным сам управишься, ладно?» — то ли спросила, то ли приказала Ленка, взглянув на Тарьяна через плечо. «А ну-ка, подвинься». Ленка свернулась рядом с Сергеем, обняла за шею и положила голову ему на грудь. «Подожди», — шепотом сказала она. «Подожди, давай немного полежим, просто так». «Обнять-то хоть можно?» — тоже шепотом спросил Сергей, чувствуя, как колотится его сердце. «Обнять можно», — разрешила Ленка. «Только не спеши». Сергей обнял Ленку и, нежно, едва касаясь, провел ладонью по ее теплой и сухой спине. Ладонь покалывала, будто от муравьиных укусов. Потом они лежали рядом, курили одну сигарету и молчали. Первой заговорила Ленка. «Сереженька, сейчас нас искать начнут. Не хочу, чтобы они про это знали. Пойди, покажись кому-нибудь. Пойдем вместе». «Не надо, ты иди один и возьми ключ с собой, а я тут посплю немножко». «Пойдем, Ленка. Не хочу тебя одну оставлять. Ну, пойдем». «Да не могу я, как ты не понимаешь? По мне сразу все бывает заметно. Я подожду тебя. Только возвращайся быстрее». Когда Сергей оделся и подходил к двери, Ленка окликнула его уже наполовину сонным голосом. «Сереженька, если хочешь, я останусь на всю ночь. Хочешь?» Платона и Ларри Сергей обнаружил в номере оргкомитета. Видно было, что оба здорово умотались, но результатами довольны. «Вот пришел финансовый гений», — объявил Платон. «Как дела, Сережа? Где народ?» «Половина спит, половина гуляет. Я, например, спал», — сообщил Тарьян. «Что ты говоришь?» — сумрачно удивился Ларри. «Спят, гуляют. Прямо курорт. А как с лекторами?» Сергей коротко рассказал, что было сделано. Показал таблички с фамилиями, распечатанную программу. Передал Платону график заезда лекторов. «Так, ладно. Это отдашь Еропкину. Он сейчас появится. И давай поднимай всех. Тут, оказывается, сауна есть. Я договорился, нам ее через полчаса откроют». Через 10 минут все были в сборе. «Кого-то не хватает», — заметил Платон, окинув взглядом оргкомитетский номер. «Сашок здесь? Кого нет?» «Лена куда-то пропала», — сказал Виктор. «Я ей звонил, дверь стучал, ни ответа, ни привета. Внизу в буфете тоже нет». «Нина, она тебе ничего не говорила?» — забеспокоился Платон. «Может, что-то случилось?» «Ты, Тоша, не тревожься», — подал голос Марк. «Ленка у нас девушка взрослая, гуляет сама по себе. Чтобы ее найти, придется все номера в пансионате обшарить». Еропкин громко хмыкнул. Сергей снова вспомнил вчерашний день, болтовню Марка в поезде, и настроение у него стало безнадежно портиться. «Ты что такой смурной?» — спросил у него Виктор, когда они вышли из номера. «Да что-то не здоровится», — соврал Сергей. «Я, пожалуй, пойду к себе. Хочу полежать немного, завтра начнется сумасшедший дом».
Виктор посмотрел на Сергея и вдруг широко улыбнулся. «Если бы у нас, Серега, вкусы по части курева совпадали, я сейчас зашел бы к тебе в номер, чтобы одолжить пачку фирменного дымка. А так вроде бы и предлога нет». Он обнял Сергея за плечи. «Жалко, что Ленка куда-то пропала. Она девчонка очень хорошая, только жутко невезучая. Если вдруг объявится по телефону или самолично, и если твое самочувствие позволит, хватай ее и тащи в баню. Ей лучше со всеми вместе, стрессов меньше».